продолжаем читать третью книгу царств. И в прошлый раз мы подробно разбирали, как пророк Илия совершил испытание вер, как он чудесным попалением жертвы огнем доказал силу Бога израильского, и как он потом торжествующе истребил всех пророков Вааловых, и как ребенок или как Давид скакал от радости за Бога своего. Эта радость действительно есть торжество, потому что ведь это он заключил небо, и это он даровал дождь. Но радость у него в первую очередь по поводу того, что благодаря этому наказанию, как он его воспринимал, благодаря этому возмездию, которое он осуществил, благодаря этому чуду, которое он совершил, народ израильский возгласил, что воистину нет другого Бога. И казалось, что полное торжество. И он радуется, ликует от шума и влаги, падающего на землю дождя. Его радость естественна и непосредственна. Она имеет под собой основание, ему кажется, что это есть торжество божественной правды. Но 19 глава, как мы уже говорили об этом, говорит о другом, что Иезавель ополчилась на пророка Илью. Это, наверное, бы не очень страшно было бы, но нам, по крайней мере, это может показаться не страшным. И вдруг такая реакция. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь, и пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал: «Встань, ешь». Беда не в том, что, как мы уже говорили, беда не в том, что Иезавель ополчилась на пророк. Беда не в том, что воспылал ее гнев, или она там могла как-то подговорить и взбаламутить своего мужа, царя Ахава. А беда в том, что Илия почувствовал, что Бог его оставил. Не так, скажем, как оставил он праведного Иова, но тем не менее оставил. Потому что тот, кто не боялся никого, ведь к нему когда-то посылали, чтобы взять его, а он легко разделывался со всеми бедами и опасностями. Да что подумаешь, огонь с неба, и все там, хоть 100 воинов, хоть 50, хоть 1000. Он же ничего не боялся, он никого не боялся. Человек, который может заключить небо, человек, который может низвести огонь на землю тогда, когда он этого захочет. Чего ему бояться-то кого-то? Но вот этот вот страх, он показывает, что та сила, с которой привык жить Илья, та сила, на которую он привык надеяться, с которой он привык взаимодействовать, эта сила его покинула. Он сдулся, как мяч, как шар. Он сдулся, он не может больше так же вот ревностно, резво, непоколебимо свидетельствовать о Боге. И доходит практически до состояния каждому из нас очень хорошо знакомому. когда человек уходит в пустыню и просит себе смерти. Устал я жить, Господи, сколько можно мучиться, надоело уже, все толку никакого нет. Это знакомо любому человеку, но, казалось бы, Илье это не знакомо никогда. И вот эта вот богооставленность, он не может ее понять, не может объяснить, он сдулся, он выдох и не знает, что делать дальше, как жить дальше, потому что то, чем он жил, та сила, которой он жил, она его оставила. Он поколебался в том, что он всегда делал, что он всегда привык делать. Он изнемог. Дело не в Иезавеле, дело в их отношениях с Богом, от Ильи и Бога. Ну и дальше является ему ангел и говорит, чтобы он шел в Хариф. Это далеко и очень долго. Хариф на Синай, и там он, нечто с ним произойдет. И встал Илья, и поел, и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хариф. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илья?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищет, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господа. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав это, Илья закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илья?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск. Когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь в цари над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя». Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех этих колена не преклонялись перед Ваалом, и всех этих уста не лобызали его. Вот этот вот сюжет, условно его можно назвать «Богоявление пророку Ильи». Можно назвать, потому что на самом деле само «Богоявление» не описано. Мы, ну, церковь, точнее, она привыкла считать, что богоявление было, но формально из слов Библии это не вытекает, потому что там Бог говорит некое наставление, некий урок, но что-то Илья все равно пережил. И можно назвать это урок для пророка Ильи, урок для Ильи. Что в этом богоявлении значимого? Удивительное вообще свидетельство, особенно для любой эпохи она удивительна, откровение, но христианская эпоха знает нечто подобное, а ветхозаветная эпоха очень мало подобных свидетельств имеет в силу определенной грубости тех людей. Вот является пророк Илия. Входит в эту пещеру, и Бог спрашивает его: чего ты пришел? Что тебе надобно, старче? Пророк Илия говорит о том, что все плохо, все против меня восстали, всех убили, верующих нет, я остался один, и меня не сегодня, завтра убьют. То есть я буквально один из последних в Израильском царстве, и вот пришел к тебе. Больше он ничего не говорит. Бог зрит не на уста, Бог зрит сердце. И он, по сути дела, обличает сердце пророка. Он говорит, что Бог не в ураганном ветре, не в землетрясении и не в огне, не в ревности, не в ярости, не в наказании, не в расплате, не в возмездии. Хотя, несомненно, все это атрибуты, каким-то образом приписываемые Богу. Но не в этом ты встретишь Бога. Ты встретишь его в дуновении прохладного или тихого, в данном случае, так написано, тихого ветерка. Ну и что? Ну, во-первых, то, что это откровение. То есть Бог... И откровение, и наставление. Бог показывает, что он не в ярости и не в гневе. Он не в том, что сокрушает и разрушает. Он в дуновении прохладного ветерка. Да, это дуновение, но оно облегчает человеку зной перенести. Да, это дуновение, но оно несет радость и надежду. Оно всколыхивает человека, утешает, ободряет, вдохновляет, утешает. Вот в этом состоянии открывается Бог людям. Это можно, как и сделала церковь, соотнести вообще с откровением о Христе, что Бог и откроется людям, как дуновение прохладного ветерка. Трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Будет говорить: научитесь от меня, я как кроток, если смирен сердцем, и так далее. Вот, с одной стороны, да, и церковь читает это на праздник Преображения, этот отрывок, говоря о явлении Бога в кротости, тишине, в смиренном облике. Но здесь показано не только откровение о Христе. Само откровение Бога во Христе показывает нам совсем иной, дает нам, приобщает, вернее, нас совсем иному представлению о Боге. Оно говорит нам о том, что Бог совсем не такой, как вы привыкли его представлять, понимать, видеть. Что вы думаете, что, как мы все, нам пророк Илия на самом деле очень понятен, у нас нет ни той святости, ни той веры, ни той силы, но он нам понятен. Если мы видим грешника, его надо наказать. Если мы увидим безобразие, их надо обличить, вразумлить, устроить состязание, доказать, что наш Бог прав. Если мы видим какого-то там, ну, грешащего человека, то надо призвать на него кару с небес, или самим как-то заставить его мучиться, чтобы он понял, что на самом деле он не прав и покаялся. Такая психология, такая деятельность, такая реакция на человеческий грех и богоотступничество пророка Ильи нам понятна. И мы сами, размышляя или действуя так, как действует, конечно, в неизмеримо меньшей степени действует так, как действует пророк Илия, мы ведь тоже уверены, что Бог, будь бы он здесь, он сделал точно так же, как делаем мы, только с большим торжеством, с большей силой. Нас, конечно, всех ждет разочарование, если мы не оставим такой образ мысли, и это разочарование весьма и весьма страшно. Блудный сын уходит из дома отца. Как мы должны на это реагировать? По всей видимости, сказать: ах так, ты негодный человечек, пошел вон отсюда. Вот тебе деньги мало, не все. Я не буду тебе ничего давать. Иди отсюда. И пинком под зад слугам сказал, что выгнали вон. Тоже мне сын. Ну ладно. Но можно дать деньги. Все-таки неправильно, нехорошо, жестоко, но на, подавись ты своими деньгами и пошел вон, чтобы глаза мои тебя больше не видели. Велели слугам выгнать его вон. Ну ладно. Ну горе все-таки, сын уходит, прощаться как-то нехорошо. Ладно, на тебе деньги, на, иди спи спокойно, с миром, Бог тебя благослови, дай Бог, чтоб ты не погиб быстро. Ну это ладно, но когда он возвращается с покаянием, с сокрушением, ну надо ж просто подойти и просто ударить человека. Я тут за тебя столько мучился. Ты разорил половину всего моего имения и истратил. На что? Чего ты сюда пришел? Думать надо было раньше, я тебе что говорил? А ты? Иди вон. С баранами поживи. Потом посмотрю. Ну, еще как-то там экзекуцию какую-нибудь устроить. Глядишь бы, и старший брат порадовался. Порадовался, вот так, вот, папочка, правильно. Так его, этого болтуса. Вот, еще мало. А ты в притче. Вот, давайте ему лучшую одежду. Давайте его пир. Давайте все, зовите. Вот, сын мой был мертв, теперь живой. Естественно, старший сын обиделся. Что, он один обиделся? Вы не видели, что там толпа за ним стоит обиженных? Обиженных и не понимающих, как это так, Господи? Почему ты не накажешь этих негодяев? Если бы ты послал Илью истребить всех этих самых, не знаю, там, лжепророков, всех этих теософов, всех этих язычников, всех этих магнатов лжи, всех этих там разных, как они называются, олигархов мировых, вот, всех их владельцами интернета, весь интернет сожги своими молниями. Ну, вот это мы понимаем. Вот все бы увидели, кто Бог-то на самом деле. Вот все бы поняли. Когда бы наказали, когда бы там казнили кого-то для остраски, кого-то на Колыму, кого-то на север, в льду, в лед, в вечную мерзлоту, чтобы поработали, чтобы понюхали, почем жизнь-то человеческая, что она стоит-то, а то уж забыли там в своих миллиардах. Вот это мы бы поняли, это было бы нам понятно. Но он-то ведь, как дуновение прохладного ветерка. К нему идет грешник, а он дышит на него, чтобы грешник не спекся от жары и духоты. Вот такой вот он. Рыдает человек: Господи, что я натворил? Грехи мои перечислить невозможно. Страсти скажи кому, скажи кому. А он подходит, обнимает сынку. Сынку, как я рад, что ты ко мне вернулся. Не бойся, все это уже давно прощено, давно исцелено, давно закрыто. Я очень тебе рад. Вот такой вот наш, как говорит Семен, новый богослов, негордый Бог. А мы хотим другого Бога. Так же, как старший сын, и страшно сказать, так же, как пророк Илья. И Бог поднимает этого пророка я много раз подчеркивал, что это, скажем, ревность или порой жесткость пророка. Есть его воля. Нигде не сказано, что это воля Божия. И даже апостол Яков, говоря это в Новом Завете, подчеркивает, что это именно воля человеческая смогла это сделать. И Бог внимает этому человеку, который так отдал себя Богу. И вот он поднимает, делает его равным, отмечает его как равного себе и старается ему объяснить, что он не такой, каким представил его пророк Илья, что он немного другой. И открывается ему не в огне, не в буре, не в казни, не в возмездии, не в наказании, а в дуновении прохладного ветерка, в дыхании мира. Илья понял, что хочет сказать ему Бог, но не принял. И повторяется та же история. То же самое. Стоит Илья, вышел с пещеры. «Что ты пришел ко мне, Илья?» Илья в точь-точь повторяет ту же самую фразу, которую сказал первый раз. «Все попрано, все разрушено, пророки убиты, деваться некуда, и меня скоро убьют». Бог больше ничего не говорит. Ничего. Он говорит: «Ладно, иди, сделай то, то, то. Оставь Елисея вместо себя и уходи». Ну да, Бог мог бы сказать и так, если бы он был в огне и в землетрясениях, он бы сказал и так: «Слушай, непослушный ты, великий человек, иди, я больше с тобой ничего сделать не могу». Но он говорит: «Нет, Илья, я знаю, для чего мне понадобится именно твоя ревность. Тогда, когда ревности не будет вовсе, когда вообще ничего ревностного, пламенного, мужественного по отношению к Богу не останется, когда даже святые и два устоят, я верну тебя, пожалуй, Илья, верну тебя, и твоя ревность, и твой пламень, и твои чудеса, и твои состязания будут весьма-весьма кстати. И ты сможешь, наконец, найти применение своей огненной, пламенной, несгибаемой ревности, чтобы показать людям последнего дня мира, кто на самом деле здесь хозяин».